И мы приступили. Разблокировав двери туалета изнутри и буквально проплыв по застилавшему коридор от стены до стены длинноворстному ковру, мы втиснулись в роскошнейший лифт. На стенах его висели гравюры с претензией на старину. Кнопочная панель была отделана золотом и слоновой костью. И как вся эта роскошь уцелела в столь неблагополучном районе? Глупый вопрос. Кнопки последнего этажа не наблюдалось, зато имело место прорезь под пластиковую карточку с опознавательным кодом, чтобы любой желающий не смог нанести визита обладателю пентхауса. Я сунул в отверстие свою карточку абсолютного допуска, и лифт послушно потащил нас вверх. Когда створы двери уехали в стороны на уровне пентхауса, нашим взглядом предстали две одинаковые кирпичные морды, венчающие двухметровые фигуры профессиональных борцов сумо. Если какие-то эмоции и пробивались через подкорку их головного мозга, то главной из них было удивление. Одна из морд что-то отрывисто пролаяла по-японски. «Кто вы такие, что вам надо и как вы сюда попали?» Перевел компьютер мне прямо в ухо. По-японски это звучало гораздо короче. «Мы хотим говорить с Сато», – заявил Шо, и они истерически расхохотались. В ответ Шо двинул одного из них ногой в голову, а Сёма исхитрился пнуть второго в пах. Пока сумоист падал, Шеридан влепил ему по голове прикладом пистолета. Два бесчувственных тела рухнули на пол. А потом начался форменный кошмар. Когда мы заняли позиции возле двери, Коффи, как самый тяжелый из нас, взял разбег от самого лифта и всем весом ударил в довольно хлипкую на вид дверь. Та не преминула распахнуться, и Коффи влетел в комнату, повалившись на пол. И еще с порога ваш покорный слуга вышиб мозги одному из охранников посредством иглогранатомета. Находившийся справа Шо взмахнул рукой, и сверкающий сюрикен отправился в свой смертоносный полет, закончившийся булькающим звуком в шее второго телохранителя. Потом-то и начался, собственно, кошмар. Разговаривать с Сато в его апартаментах мы не собирались, так как беседа должна была занять много времени и проходить не без участия некоторых медикаментозных средств, применение которых на поле было бы крайне нежелательным ввиду близкого соседства с целой ордой мафиозных боевиков. Для долгого и обстоятельного разговора Сато следовало переправить в штаб-квартиру. Для этой цели у нас с собой были гарпуны. Гарпун – это миниатюрная модель разового анализатора, задействованного мною во время спасательной операции на Святом Иосифе. Он имеет форму дротика и выстреливается из обычного пневматического пистолета. Выстрел сопровождается довольно болезненными ощущениями, и спустя какие-то секунды загарпуненный объект перемещается по заранее запрограммированным координатам, в данном случае в специально подготовленную камеру в сумеречной зоне. Сато должен был в совершенстве владеть техникой Дхарма и мог в любой момент остановить свое сердце, так что его поместят в специальную нейтрализующую среду в коматозном состоянии. Ведь никто из нас не хочет, чтобы этот матерый волк умер раньше времени, не так ли? Гарпунами была вооружена следующая за нами четверка. Шо проскользнул вправо и ушел в комнату вдоль стены. Я отклонился влево, открывая ребятам огневой сектор. Ребята начали пальбу. В помещении царил сумрак. Курились восточные благовония. Небольшие золотые фигурки каких-то башков бесстрастно стояли на своих постаментах вдоль стен и наблюдали развертывающуюся перед их глазами драму. Сато и его правая рука, догадка Шо насчет Гендзо была правильной, сидели в довольно удобных, совершенно не вписывающихся в интерьер креслах и читали газеты на вмонтированных в подлокотники мониторах. Это была единственная часть комнаты, хоть как-то освещенная избирательно расположенными на потолке лампами. Я не видел, как якудзы двигались. Пока компьютер переводил мои линзы в формат ночного видения, более подходящий для настоящих условий, Сато успел подняться и замереть возле стены, скрестив руки на груди. Гендзо стремительно двигался в нашу сторону, и Шо перехватил его на полпути. Они схлестнулись и пропали из виду в облаке молниеносных ударов, обманных движений, блоков, контрвыпадов и подсечек. Движения их были столь стремительные, что мне не удавалось рассмотреть отдельных фаз схватки. Казалось, что у каждого выросло по дюжине дополнительных конечностей, и они размахивали ими безо всякого порядка. Да и особо возможностей для наблюдения у меня не было, хотя я не сомневаюсь, зрелище было бы поучительным. Мы, скажем так, мы попытались навалиться на Сато. Как я уже упоминал выше, первая волна атаки состояла из 4 вооруженных пневмопистолетами человек. Они выстрелили. По сути дела, они выстрелили 2. Сато легко увернулся от летящих в его сторону со сверхзвуковой скоростью гарпунов, а один из них перехватил и коротким взмахом руки отправил обратно, угодив Сёме Воронцову в глаз. Сёма приглушенно вскрикнул и начал падать. Коснуться пола он не успел. Распознав тяжелые повреждения, компьютер сработал безукоризненно и вывел его из игры. Воздух с тихим хлопком занял образовавшийся после ухода Сёмы дополнительный объем. Все это время мы не стояли без дела и преодолели большую часть разделяющего нас расстояния. До Оябуны Якудзе оставалось не более 2 метров. И началось то, от чего Шо пытался нас предостеречь. Мы вступили в рукопашную. Помните, когда-то давно я утверждал превосходство стиля гвардейского рукопашного боя над любым другим? Если когда-нибудь я позволю себе нечто в таком же роде, и вы будете рядом, разрешаю вам отвесить мне пинок по тому месту, которое вы сочтете для этого самым подходящим. По сравнению с Сато, все мы казались зелеными сосунками с еще не обсохшим на губах молоком. Коффи и Шеридан вступили в схватку первыми. Оба они были ребятами, скажем так, далеко не маленькими, и суммарно имели за спиной более 20 лет службы. Оба слыли матерыми профессионалами и не впервые участвовали в бою. Каждый из них мог справиться с 2 дюжиной новобранцев, пришедших из элитного подразделения ВКС. Они провели по несколько ударов руками и ногами, от которых Сато ушел с грацией профессионального танцора. Я брал разбег. За 10 лет службы в гвардии, а также во время моей бурной молодости до поступления в корпус, мне доводилось участвовать не в одной рукопашной разборке, и еще большее количество наблюдать со стороны. Я наблюдал в деле истинных художников головоразбивательного искусства, способных ломать самые толстые человеческие кости 2 пальцами и расщеплять ребра таким образом, чтобы их осколки входили в сердце. Я видел людей, шутя расправляющихся с целыми взводами противника. Но ни один из них и в подметке не годился этому парню. Думаю, что если бы в финале они сражались 1 на 1 с Рейденом, я поставил бы на Рейдена, но только из-за чувства служебного патриотизма и глубокой личной симпатии. Объективно их шансы были бы равны. Сато перемещался? Нет, не как хищник или танцор. Эти сравнения слишком избиты и явно недостаточны для описания наблюдаемого мною спектакля. Сато двигался аки-призрак, бесплотный дух. Я даже не мог увидеть, как он это делает. Он словно бы стоял на месте и в то же время перемещался. Его руки и ноги меняли положение так быстро, что я принимал это как факт, не замечая самого момента движения. 2 неуловимыми ударами он сломал Шеридону обе руки, а возвратным ударом локтя раздробил Коффи грудную клетку. Все это заняло у него не больше секунды. Еще 2 хлопка, и нас стало всего вдвое больше. По сравнению с тем численным преимуществом, которое мы имели в начале, это было плохо. Но даже 2-кратное наше превосходство долго не удержалось. Я прыгнул. Мое тело поднялось в воздух 2 метра. Левая нога ушла под туловище, правая вытянута вперед, подобно тарану. Руки автоматически занимают места блоков. Без ложной скромности скажу, что это был один из немногих грамотно и по всем правилам выполненных мною ударов. Он пропал даром. Сато сместился на полметра влево. А поскольку я уже находился в воздухе, то перегруппироваться и изменить направление удара уже не успел. Когда я пролетал рядом с ним, Сато изменил траекторию моего прыжка легким касанием ладони к моему плечу, в результате чего я рухнул прямиком на чайный столик, заставленный соответствующими принадлежностями. Столик рухнул под моим весом, и я услышал хруст фарфора под моей спиной. Адски заболела поясница, в которую угодил серебряный сливочник. Уябун, он же Черный Ниндзя, перешел в наступление, делая это столь же совершенно, как до этого защищался. Пока ваш покорный слуга выкарабкивался из обломков и осколков чайного столика, Сато одним махом преодолел расстояние до двух оставшихся агентов и вывел их из строя, а следовательно, и из локального пространства этой планеты. Что и как конкретно он делал, я описать не берусь, но эффект получился ошеломляющий. Шо стоял, тяжело дыша и опираясь спиной о стену. Его противник, судя по тому, как неестественно была вывернута его шея, пребывал в лучшем мире. В комнате, если не считать общего хаоса, оставались три трупа. Двое полумертвых гвардейцев и один более чем живой якудза. Подкрепления я не ждал. Никто из дежурных, получив одно за другим пять искалеченных тел, не рискнет отправить в мясорубку новую порцию пушечного мяса. Тем более, что из-за периода дезориентации агенты будут уязвимы изначально. Сато же в подкреплении не нуждался, но оно могло прибыть в любой момент. Пока бой занял не так много времени, но кто-то из охраны здания вот-вот может подняться наверх и, услышав доносящийся из апартаментов босса шум, проверить, в чем там дело. Да и тела двух внешних охранников, оставленные нами там, где их вырубили, способны вызвать у яков определенные подозрения. «Все просто классно», – сказал я себе. «Сейчас этот парнишка нас обоих завяжет узлами, и я могу спокойно отправляться домой с очередным провалом. Может быть, я даже останусь жив, и наши медики смогут распутать мои конечности». Сато бесстрастно стоял, скрестив руки на груди, и смотрел мимо меня туда, где находился рядовой Такаги. Тем не менее, когда Уябун заговорил, обращался он ко мне.
«Гайджин», – сказал он, – «я позволю тебе уйти и рассказать остальным, что здесь произошло и что ты начал своими действиями. Но этот Ронин останется здесь навсегда».
«Извини, но этого сделать я не могу».
«Тогда пламя моей ярости испепелит вас обоих».
«Звучит красиво», – согласился я, не питая и тени сомнения насчет осуществимости его угрозы. Но я отчаянно бравировал, пытаясь выиграть передышку для Шо. Поединок с Гензу и Шибаси должен был даться ему нелегко. Сато уже напрочь забыл о моем существовании. Я был для него не более чем докучливым комаром, источником некоего раздражения, а не реальной угрозы.
«Ренегат!»
– сказал он Шо. Очевидно, театральная напыщенность перед казнью была у японцев в большом почете, и Сато взял на себя труд разъяснить каждому из нас, за что именно собирается лишить нас жизни.
«Ты думаешь, я не узнал тебя? Ты думаешь, я тебя не помню? Я предоставил тебе право жить. Я предоставил тебе возможность получить образование. Я дал тебе деньги и указал цель в жизни. Я поручил тебе ответственное дело. А что ты сделал? Ты предал меня. Ты предал кодекс Бусидо и память о своих родителях».
«Ложь», – тихо сказал Шо. То ли он тоже тянул время, то ли хотел в последний раз попытаться оправдать свой поступок, объяснить его тем, кому столь долго служил. «Вы извратили принципы Бусидо, сделав его сводом законов для уличной банды. Бусидо во все времена был кодексом чести самураев, а не якудзы, и вы не имеете права называть себя его последователями. у якудз вообще нет чести.
Ронин!
Слово звучало настолько презрительно, насколько вообще может звучать слетающее с языка сочетание звуков. Если мы оба останемся живы, что в данный момент не является непреложным фактом, я дал себе слово спросить у Шо, что же оно означает, с тем, чтобы включить его в свой ругательный лексикон. «Нет, не Ронин», — сказал Шо. «Верность своему князю в Бусиду еще далеко не все. Нельзя слепо выполнять приказы. Надо идти туда, куда зовут тебя сердце и разум. Когда вы послали меня в гвардию, я так не думал и собирался выполнять все приказы. Но со временем я понял, что гвардия – истинная обитель пути воина».
«И ты осмелился вернуться сюда? Тебе надо было забиться в самый темный угол вашей штаб-квартиры и дрожать там в ожидании моей мести. А ты пришел сюда и осмелился бросить мне вызов. Помни, Такаги, якудза ничего не забывает и никогда не прощает. Я пророчу тебе смерть».
«Тоже мне, пророк», – пробормотал я, выхватывая из-за спины осу и открывая огонь. Сейчас я уже не хотел брать Сата живым. Я видел его в деле и видел то, что он сотворил с нашими ребятами. Мною двигали лишь желание спасти жизнь Шо и свою собственную заодно. И в то же время я не испытывал ни малейших иллюзий по поводу моих шансов в этого парня попасть. Он переместился в сторону, и три фигурки башков за его спиной разлетелись огненными брызгами. Некоторые лучи пробивали стену насквозь и молниями озаряли темное небо. Теперь-то уж точно сюда скоро заявятся охранники. Шо оторвался от своей стены и пошел к Сато. Я непрерывно стрелял, пытаясь ограничить сектор передвижения Уябуна. И тут они сошлись и на какое-то мгновение исчезли в стремительном вихре ударов. Но схватки среди профессионалов никогда не бывают особенно долгими. И уже через секунду Шо вылетел оттуда сломанной куклой. А Сато по-прежнему держал руки на груди. Вопреки моим ожиданиям, Шо, кувыркнувшись, снова оказался на ногах. Сато это тоже впечатлило, так как он опустил руки и не спеша двинулся в нашу сторону. Я попытался сместиться вправо от Шо, чтобы увеличить угол атаки. Они снова схватились. На этот раз оба были гораздо осторожнее, и я успевал увидеть отдельные движения. Шо в позе обезьяны и глубокой защите, и черного ниндзя в позе атакующего скорпиона. Тут мне показалось, что Сато достаточно занят, и я убрал свое бесполезное оружие, бросившись вперед в позе нападающего. Вряд ли Сато когда-нибудь играл в американский футбол. А следовательно, он не мог знать, какую опасность представляют 90 килограммов живого веса, несущихся на тебя со скоростью пикирующего скиммера и ударяющие в поясницу выставленным вперед плечом. И вряд ли когда-нибудь узнает. Сукин сын опять увернулся. Не спрашивайте меня как. Имея дело с Шо, я на его месте не заметил бы сзади и атакующего носорога. А мои габариты куда как более скромны. Правда, увернулся он не слишком удачно, и вместо спины я угодил ему в бедро и рухнул на пол. Но и Сато покачнулся, и, воспользовавшись столь ничтожным предоставленным ему шансом, Шо нанес ему удар в грудь. Сато качнулся сильнее, сделал шаг назад, и очень удачно споткнулся о своевременно протянутые мной ноги. «Ну что ж», – мелькнуло у меня в голове, – «он упал». Это уже большой успех. Шо прыгнул на него сверху, и они сплелись в смертельных объятиях.
«Стре!»
– крикнул Шо, но я уже и без него знал, что мне делать. Сато на некоторое время был неподвижен. Скорее, следовало бы сказать, ограничен в движениях. Но в любом случае было самое время его загарпунить. И тут вдруг мне на мгновение отчетливо представилось, что с моим-то везением пневмопистолет во время драки слетел с моего пояса, и сейчас рука нащупает лишь гладкую ткань ремня и абсолютную пустоту.
«Ляй!»
Закончил Шо, и оружие уже скользнуло мне в руку. И все же чертов ублюдок едва от нас не ушел. В тот момент, когда мой указательный палец судорожно вдавливал спусковой крючок, Сато, изогнувшись так, что ему могла бы позавидовать любая из летающих змей Капура, ухитрился стряхнуть с себя Шо, отлетевшего в сторону с криком боли. Гарпун уже летел к цели, когда навстречу ему скользнула рука Сато. К моему крайнему удивлению, наступившему много позже, так как в тот момент я ничего осмыслить не успел, Сато не попытался перехватить дротик, что он с успехом демонстрировал минутой раньше, а собирался нанести удар вашему покорному слуге. Должно быть, ярость и обида на то, что его смогли свалить с ног спевшиеся Ронин и Гайджин, была настолько велика, что пересилила доводы рассудка и оставила в голове только желание убивать. А удар был смертельным. Я знал технику таких ударов и неоднократно видел их в действии. Да что говорить, однажды я сам использовал его на практике. Кулак, выброшенный в лицо, сплющивает нос, ломает кости черепа и направляет осколки так, что они впиявливаются в мозг противника, не оставляя ему ни малейшего шанса выжить. Уклониться я не успевал. Я не мог даже зажмуриться, словно в режиме замедленной съемки, созерцая надвигающуюся на меня смерть. Когда кулаку оставались считанные сантиметры до цели, он исчез. Вместе с рукой и телом, к которым принадлежал. Телепорт, как всегда, сработал чертовски вовремя. Тяжесть в ногах прошла. Я сумел приподняться, чтобы посмотреть, как дела у Шо. Он вставал так же медленно и осторожно, как и я, словно тела наши стали сравнимы по хрупкости с хрусталем. «Двое коллег», – подумал я. На лице Шо застыла гримаса боли, но все же он заставил себя улыбнуться.
«В следующий раз позови кого-нибудь другого».
«Старая хохма. Кто такой Ронин?» – спросил я.
«И это тебя сейчас интересует?»
«Уж такой я есть».
«Ронин – это самурай, в силу каких-то причин оставшийся без князя, а следовательно, обесчещенный и лишенный настоящей цели в жизни», – объяснил Шо. «С точки зрения кодекса – бешеный пес.